да.
А вот когда крупный план отца, ну, дочери, девушек монтируется с крупным планом медведя, ну, шкуры, это не было таким
пародийным моментом, скорее всего. Ну, скорее всего, действительно, да, это такой параллели с интеллектуальным монтажом в каком-то смысле здесь за счет ритма. Это, в общем-то, напоминает, как в фильме «Октябрь» чередуется крупный план стреляющего и пулемета. Мы понимаем, какой звук. Скорее всего, потому что это единственный случай. То есть это, если бы действительно, вы абсолютно правы, если бы это было регулярное использование, это было как раз использование приема, а вставленное один раз, это, скорее всего, это такая отсылка. Паратийная.
Хотя, по-моему, ну, в документах прямой это нет, но это...
Ну, в документах такие вещи не говорят.
Ну, я имею не столько в документах, сколько в воспоминаниях там никаких-то.
Ну, да.
Знаете, мне кажется, определение вот критика Маневича несколько слишком серьезное. Это скорее относится, наверное, к главной героине, потому что она,
ну, конечно,
в какой-то стихии оперной, по-моему, даже более существует. Вот такие длинные, как арии уже. Может быть, скорее к ней. А вот если говорить об игре не по Станиславскому, то мне кажется, что вот даже актер, который играет слугу Аскера, да, он вообще существует в какой-то пластике актера итальянской комедии масок, по-моему. Потому что это отточенная такая пластика, она кажется немножко примитивная, может быть, для какого-то зрителя, критика, но она очень виртуозная и отточенная. И папаша тоже, вот, по-моему, замечательная, вот здесь роль исполнена замечательная. Я не знаю, стоит ли сравнивать вот уже со следующей версией 60-х годов, да?
Ну вот следующая версия еще более, не, уже не несколько, а слишком всерьез, там уже совсем так они увлекли. Ну, в общем-то, что касается цветного широкоэкранного фильма 65-го года, там действительно они, в общем-то, хотели не то чтобы повторить успех, они хотели сделать непосредственно ремейк. То есть они делали не новую экранизацию оперетты, была задача сделать ремейк с тем, чтобы кинопрокат, это был заказ, в общем-то, проката. Прокат надеялся, что будет цветной. Колоризации еще не было, поэтому они очень хотели таким образом колоризовать, сделать еще раз, но в цвете и на широком экране. Но получилось так, что...
Не получилось.
Ну, получилось так, что черно-белый вариант продолжал идти в прокате и собирать гораздо больше, чем цветной широкоэкранный, в общем-то. Это. Да. Да, и что касается масок, действительно, вот как уже говорилось, здесь и опереточные маски, и, наверное, действительно более старая вот эта традиция и в актерской игре. А что касается героини, то, с одной стороны, вроде бы в оперете не возбраняются такие печальные арии. С другой стороны, здесь, видимо, еще исполнительское искусство солистки, потому что оно ориентировано на такую традицию, на оперную традицию. Поэтому, в общем-то, наверное, это, в принципе, специфика исполнительского искусства женского и певиц 40-х годов, потому что в других музыкальных фильмах, которые снимались не только в Баку, а которые снимались и в Москве, и в Ленинграде, гораздо более артистично, гораздо более близко к драматической игре актеров исполнение солистов. А солистки, женское исполнение, как правило, более ориентировано на передачу голоса, на такую почти, ну, непосредственно на оперную традицию, без, с минимумом драматического мастерства.
Ну, насколько я еще знаю, Лейлу Ханум не утверждали с первого раза, в общем, там так не сразу она появилась в этом фильме, она не очень понравилась режиссеру первоначально, хотя потом она стала известной азербайджанской актрисой, но она здесь очень молодая просто, как бы, люди-то выглядят постарше в 45-м году, чем сейчас, но ей здесь 20 с небольшим буквально. Так что она совсем юная девушка и совсем еще неопытная. Но точно так же, как и для Бейбутова, это тоже первая роль, потому что он приехал с джаз-оркестром в Баку, и там его, собственно говоря, увидели и утвердили на эту роль. И потом он уже, собственно говоря, его общесоюзная слава, она началась после фильма, до этого он был известен только в республике.
Да, то есть это не тот случай, когда делают фильм,
да,
со
это
ставкой,
не фильм со, да, это не фильм со звездами, это фильм с никому неизвестными молодыми актерами, которые потом становятся звездами, проснувшись, что называется, поутру.
Ну, я еще хотел сказать, что вот удивительно, что в этой версии даже музыкальный материал, он, мне кажется, выразительнее, интереснее. Вот, я...
Подобран, чем в цветной?
Да, ну, я не знаю, тут же есть переложение некое, да, вот музыки Джебекова, основы вот этой Ниези, да, композитора, кто участвовал. Я не знаю, вот удивительно, что вот версия вторая, да, 60-х годов, она, по-моему, даже проигрывает по музыкальному материалу.
Уже было более такое отношение, более трепетное, и боялись что-либо менять.
В чем дело? И версия 60-х годов даже почему-то, хотя вроде бы было больше возможностей, там малоинтересно решены финальные сцены, например. Вот здесь замечательно просто финальные сцены, вот столько действий, столько придумок каких-то.
Ну, так и зато, в принципе, режиссер гораздо хотя меньше.
Хотя снималось здесь в конце войны, там... Все как бы скудно, все...
Мне кажется, вот да, Артем сказал, в общем, самую простую вещь. Но разные режиссеры, и таланты, и учителя у них разные, и время разное, и актеры разные. Ну, мы можем это сказать абсолютно никого не обижая, потому что оба фильма принадлежат азербайджанской кинематографии национальной, и один из них, мне кажется, абсолютный шедевр, который признан был во всем мире, а второй просто неудачная попытка, вызванная, ну, вот такими прокатными соображениями, потому что действительно, в общем, вторая половина 60-х начинал немножечко так ощущаться вот этот. Еще не было оттока, но... Его прогнозировали, что, может быть, зритель перестанет, особенно на отечественное кино, и такая попытка повторить, она вот, к сожалению, ну, нельзя войти в одну и ту же реку, как известно, два раза, поэтому, если один фильм был легендарным, наверное, очень тяжело сделать его ремейк, в общем, много раз с этим сталкивались, даже буквально вот в последние годы.
Как раз последние очень часто.
Да, пожалуйста.
Пожалуйста, а вот история Тахмасиба, как она...
Дальнейш, да. Дело в том, что, в принципе, конец 40-х годов – это резкое сокращение производства, потому что в эти годы как раз цензурных все больше и больше расставляется таких сетей, потому что уже не готовый фильм с тем, чтобы, поскольку становится больше претензий к фильмам и более строгие условия, поэтому, чтобы все проследить, на каждом этапе фильм смотрят, и сценарий читают, комиссии за комиссией и так далее, из-за этого просто не успевают большое количество фильмов таким образом отцензурировать. И ради этого резко сокращается количество снимаемых фильмов. И поэтому, если в Москве, в Ленинграде, еще в Киеве производство относительно широко, то в Баку вообще сокращается очень сильно. И Тахмасиб, поэтому при том, что у него после фильма «Аршин Малалан», в общем-то, большая слава и большие возможности, но в принципе в Баку несколько лет игровые фильмы не снимаются. И поэтому, когда возникает возможность, то именно Тахмасибу поручается снять фильм. Это 50-й год, и ему поручается снять фильм «Огни Баку», но потому и поручается. Это единственная картина, разумеется, как снимается как некий такой символ Азербайджана. В целом, в официозном, таком официальном понимании, это картина о том, как Азербайджан старается внести свою лепту в общую советскую экономику, и как Азербайджан старается быть, как азербайджанцы все верны Сталину, и как все мечтают быть ему полезны, и поэтому, в общем-то, такая картина, которая и к тому же недостаточно доверяют местным кадрам, и поэтому на финальной стадии туда еще, начинал он один, а туда еще присылают Захии Хейфица, ленинградских режиссеров, которые как бы на подмогу, то есть, в общем-то, картина уже совсем становится не самостоятельной, а в 50-е годы, когда Тахмасиб уже получает возможность снимать более регулярно, он делает несколько мелодрам, но здесь это, в принципе, такая травма вот этого поколения, которое очень медленно получало возможность работать, поэтому вот «Аршин Малалан» как раз создавался в наиболее благоприятных условиях творчески, потому что это был момент завершения войны и творческого подъема, связанного с победой, с одной стороны, с другой стороны, еще не так много времени прошло после лет обучения. А теперь прошло еще больше 10 лет до конца 50-х, и поэтому, конечно, уже судьба складывалась по-разному, уже, разумеется, больше становилось административных каких-то обязанностей за неимением возможности заниматься творчеством. И поэтому, когда наконец такая возможность представилась, уже жизнь сложилась несколько иначе у этого поколения, и поэтому уже, как правило, они какие-то навыки ремесла были, но уже не было того творческого запала, и поэтому картины получались ремесленные. Тахмасип об этом это быстро понял, и поэтому после постановки двух мелодрам в конце 50-х годов он из режиссуры уходит.
Это вообще трагедия. Вот Наум Ильич, были ли вы на прошлых наших показах, говорил, что особенно вот для этих курсов, ну там вот два курса о том, о чем Артем сказал, тот, который он получил в 32-м году от Кулешова, и который набирал Кулешов, и вот эти так академические, которые присоединились к ним, в принципе, вся трагедия этого поколения в том, что либо они вообще почти ничего не сняли, либо у них было очень мало картин, потому что в начале перед войной сложно было получить картину, мало кто получал, потом...
Еще сложнее,
да, а потом пришло другое поколение. Тут вот это все-таки нужно понимать, что в любом случае, вот этот, ну, ждать старта 20 лет, или вот, например, снять одну или две ярких картины, плюс значительное количество соучеников, и Тахмасипа, и Пепинашвили, просто погибли на войне. Поэтому это вот такое одно, ну, у нас, конечно, к сожалению, в нашей стране про каждое поколение говорят, что оно потерянное, вот, но это действительно было одно из самых трагических поколений. И, наверное, самый реализовавшийся в этом наборе был Кемигаров.
Среди академиков Анинский.
Нет, я говорю вот вообще с 32 по 37, ну, Анинский, да, и потом вот... вообще, вот Наум Ильич, например, считает, что, в принципе, удалось реализоваться только тем, кто оказался в республиках, кто был в национальном наборе. Потому что с русскими этого курса произошла еще большая трагедия. Они либо погибли, вот, либо так ничего и не получили, либо ушли в документальное кино. Да, а в республиках, ну вот понятно, что в периоды малокартине действительно республики получали иногда по одной картине там в 3-4 года, хотя все республики по-разному.
Хотя бы их получали как раз режиссеры этого поколения, потому что в республиках до этого не было постоянных кадров, как правило. В некоторых случаях были, например, в Узбекистане были до этого постоянные кадры.
Ну, все зависит Грузии от уровня развития, да. То есть те кадры кинематографии, которые с 20-х годов начали, как грузинская и узбекская, у них, конечно, уже были национальные
кадры. А в Баку, в Душанбе и... в Ашхабаде, в общем-то, не был так развит кинематограф до войны, в Алма-Ате, кстати, где ему толчок дал только эвакуация. И поэтому эти режиссеры, они их неизбежно должны были как-то задействовать, потому что больше некого было задействовать в республиках. А в Москве было много режиссеров, в общем, еще не старых режиссеров, которым было около 45-50 лет, и которые были в расцвете своей творческой славы, и поэтому, в общем-то, более молодые режиссеры, даже которые были моложе, их всего иногда на 5-10 лет, не больше, тем не менее, они, как правило, не получали возможности работать. Но и на студии, ну и в республиках тоже вот этот, они получали возможность работать очень редко и в очень узких рамках, а в Москве не получали вообще.
Хотя были исключения, вот через неделю мы будем говорить о Рафаэле Перельштейне, да, который просто остался после эвакуации, ну не сразу, в общем, но они вернулись, да, потом, как, но он уже был знаком.
Он попал в ссылку.
Да, он как бы был знаком уже в той республике, в которой он потом окажется, да. И вот он сделал, ну, по сути дела, самый известный национальный таджикский фильм «Я встретил девушку», которую мы в следующую субботу будем показывать. И через субботу у нас тоже будет таджикский фильм уже Кемигарова. И мы очень рады, что у нас вот в отношении этого поколения появляется возможность пригласить все-таки тех, кто помнит, тех, кто знает. И у нас фильм Рафаэла Перельштейна будет представлять его дочь М. Рафаэловна Малая, художник по костюмам студии Горького. Перельштейн начинал, собственно говоря, на этой студии. И старший научный сотрудник Государственного центрального музея кино. А фильм Бориса Кемигарова будет представлять его и соавтор, и ученик, очень известный режиссер. Теперь, ну, сейчас он меньше занимается, к сожалению, съемками. К нам приедет Давлат Хадназаров, вот, с которым они делали трилогию по Шахнаме, но он там был в качестве оператора. А потом Давлад начал снимать и сам. Пожалуйста, если у вас есть еще какие-то вопросы под окончание нашей сегодняшней встречи. Ну, если вопросов нет, то я уже, собственно говоря, проанонсировал следующие две. Мы действительно очень благодарны впервые за много лет пошедшей нам навстречу посольству Таджикистана и образованному буквально год назад государственному предприятию «Таджикфильм», который вернул, ну, оформил права на фильмы «Таджикфильма» советского периода за то, что нам предоставлено право впервые за многие годы легально в России показать два классических фильма, сделанных на «Таджикфильме» в 50-е годы. Это «Я встретил девушку» и «Судьба поэта». Это фильм, который редко показывается, но «Судьба поэта», по-моему, вообще очень редко. Вот, все-таки «Я встретил девушку» как-то чаще в Госфильмофонде в свое время показывали в «Иллюзионе», хотя теперь там вообще все перестали показывать. Поэтому не пропустите эту редкую возможность. У нас копии будут из Госфильмофонда, собственно говоря, они уже у нас здесь. Вот, поэтому права получены, копии на месте, все состоится. И у нас будут замечательные гости, которые непосредственно помнят авторов этих фильмов. И я думаю, будет довольно интересно. Спасибо большое, спасибо. Артему, спасибо вам. Приходите через неделю и через неделю.